Предусмотрительный француз захватил с собою на всякий случай несколько драгоценных лос медока и кот дора, на которые он возлагал большие надежды. Кислородный аппарат Рейзе и Ренье действовал с необычайной точностью. Воздух в снаряде был совершенно чистым. Ни одна молекула углекислоты не могла устоять против едкого натра, а кислород, по словам капитана Николя, был самого первого сорта. Небольшое количество водяных паров, заключавшихся в снаряде, смешиваясь с воздухом, умеряло его сухость. Немногие дома Парижа, Лондона, Нью-Йорка, немногие театральные залы находились в столь идеальных гигиенических условиях. Но для правильного действия аппарата за ним требовался тщательный уход. Поэтому Мишель каждое утро осматривал регуляторы утечки, проверял краны и устанавливал температуру газа. До сих пор все шло как нельзя лучше. Путешественники, подражая почтенному Джи Ти Мастону, начинали заметно полнеть. И доведись им провести в своей тюрьме еще несколько месяцев, они вышли бы из нее совершенно неузнаваемыми. Одним словом, с ними происходило то же, что и с цыплятами в клетке. Они жирели с каждым днем. Глядя в окно, Барбекен видел труп пса и прочие предметы, выкинутые из снаряда, которые неотступно следовали за ними. Диана грустно подвывала при виде останков сателлита. Но весь этот хлам казался неподвижным, словно он лежал на земле.
«Знаете ли, друзья, — сказал Ардан, — если бы один из нас не перенес первого толчка при вылете, было бы очень трудно предать земле его останки. То есть, я хочу сказать, придать эфиру, так как здесь эфир заменяет землю. Посмотрите на труп сателлита. Он преследует нас, как угрызение совести».
«Да, это было бы невесело», — ответил Николь.
«Ах!» — воскликнул Мишель. «Я жалею только о том, что здесь нельзя погулять. Какое было бы наслаждение парить в этом лучезарном эфире, купаться и кувыркаться в живительных солнечных лучах! Если бы Барбекен догадался запастись скафандром и воздушным насосом, то я бы рискнул вылезти из снаряда и умаститься бы на нем в позе какой-нибудь химеры или гиппогрифа».
«Неисправимый мечтатель», — рассмеялся Барбекен. «Поверь, что ты недолго бы красовался в виде своего гиппогрифа, потому что, несмотря на скафандр, тебя раздуло бы от содержащегося в тебе самом воздуха. Ты лопнул бы, как граната или как воздушный шар, залетевший слишком высоко в небо. Брось свои сожаления и запомни, пока мы парим в пустоте, всякие сентиментальные прогулки за пределами снаряда запрещаются».
Мишель Ардан нехотя поддался убеждениям товарища. Он согласился, что его мечты трудновыполнимы, но все же не невозможны, так как слово «невозможно» в его словаре не существовало. Беседа переходила с одной темы на другую и не прерывалась ни на минуту. Трем друзьям казалось, что в их головах родятся самые разнообразные идеи с той же быстротой, как распускаются молодые побеги
под первыми лучами весеннего солнца. Они чувствовали себя просто переполненными идеями. Среди множества вопросов и ответов, обсуждавшихся в это утро, Николь затронул вопрос, который озадачил друзей.
«Вот что», — сказал капитан. «Лететь на Луну, конечно, очень интересно, но как-то мы вернемся назад».
Собеседники с изумлением переглянулись. Можно было подумать, что этот вопрос встал перед ними впервые.
«Что ты хочешь сказать?» — серьезно спросил Барбекен.
«Мне кажется неуместным толковать о возвращении из страны, в которую мы даже еще и не прибыли», — добавил Мишель.
«Я же не говорю об отступлении», — возразил Николь. «Но я повторяю свой вопрос. Каким способом мы вернемся?»
«Этого я не знаю», — ответил Барбекен.
«А я и знал бы, все равно не вернулся бы», — ответил Мишель.
«Вот так ответ», — воскликнул Николь.
«Я его одобряю», — заявил Барбекен. «И прибавлю со своей стороны, что ваш вопрос в настоящую минуту не имеет никакого существенного значения. Впоследствии, если мы найдем нужным вернуться на Землю, мы и подумаем об этом. Если Колумбиады на Луне и не будет, то снаряд-то ведь всегда останется с нами».
«Хорошо, утешение. Пуля без ружья».
«Ружье всегда можно сделать», — возразил Барбекен. «Порох тоже. Ни в металлах, ни в селитре, ни в угле не может быть недостатка в недрах Луны. К тому же, чтобы возвратиться на Землю, нужно преодолеть лишь лунное притяжение. Достаточно будет подняться над Луной на 8000 лье, чтобы потом, в силу закона тяготения, снаряд сам собой упал на землю».
«Довольно», — перебил Мишель, воодушевляясь. «И слышать не хочу о возвращении. Поговорили и будет. А вот что касается сообщения с нашими старыми земляками, по-моему, наладить его будет нетрудно».
«Каким же это образом?»
«Посредством болидов, извергаемых лунными вулканами».
«Весьма остроумная идея, Мишель», — серьезно сказал Барбекен. «Лаплас высчитал, что для отправления болида с Луны на Землю совершенно достаточно силы, в 5 раз превышающей метательную силу наших пушек. А ведь вулканы обладают гораздо большей силой извержения».
«Ура!» — закричал Мишель. «Болиды — прекрасные почтальоны и при этом еще даровые. Ну и посмеемся же мы над нашим почтовым ведомством. Но я думаю...»
«О чем ты думаешь?»
«Прекрасная идея! Как нам не пришло в голову прицепить к снаряду проволоку? Мы могли бы обмениваться с землей телеграммами».
«Черт возьми», — ответил Николь. «А вес проволоки длиной 86000 лье тебе нипочем?»
«Конечно, нипочем. Можно было только удвоить заряд Колумбиады. Его можно было бы утроить, учетверить, упятерить», — кричал Мишель, все больше разгорячаясь.
«Против этого проекта, — сказал Барбекен, — я выскажу только одно возражение. А именно, проволока при вращательном движении Земли
наматывалась бы на снаряд, как цепь на вал, и, стало быть, неизбежно притянула бы нас обратно на землю.
«Что за дьявольщина?» — вскричал Мишель. «Значит, все мои нынешние идеи невыполнимы? Идеи, достойные Мастона! Кстати, я уверен, что если мы не вернемся на землю, то Мастон непременно навестит нас на Луне».